слабый человек не может прийти в кабинет психолога или психотерапевта. Особенно почему мне нравится когнитивно-поведенческий подход в работе, потому что, по сути, он обучает человека быть психотерапевтом самому себе.
Какой интересный поворот. Обсуждая стигматизацию людей с онкологическими заболеваниями, мы выявили стигматизацию определенной группы направлений медицинского среди других коллег.
Нет закона, который бы регламентировал психологическую деятельность в России. А значит, нет способов и инструментов, как обезопасить людей. Дорогие друзья, ни обида, ни злость, ни вина не вызывает онкологический диагноз. Ни одно прицельное исследование в мире не доказало причинно-следственную связь стресса и рака.
Я поняла, что мы весь выпуск говорим только про взрослых, которые столкнулись с онкологическим заболеванием. Но мы ни разу не затронули ни в первом сезоне, ни сейчас детей.
Привет! Это второй сезон подкаста «Что и требовалось доказать» от Мегабайт Медиа и фонда «Не напрасно».
Всем привет! Сегодня у нас в гостях Светлана Малышева, клинический психолог, онкопсихолог, семейный терапевт, когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мы как раз и поговорим про онкопсихологию, если так можно вообще сказать, про то, как помочь своему родственнику, либо самому себе, про психологическую помощь, и немного затронем тему мужчин в этой непростой сфере, потому что сейчас ноябрь и месяц поддержки мужских заболеваний. А еще у меня в гостях Анна Вознюк, пиар-менеджер фонда медицинских решений «Не напрасно», и она вместе со мной поговорит со Светой про эту тему. Света, привет.
Здравствуйте.
А расскажи, пожалуйста, вот у тебя так много регалий. Вообще, чем отличается онкопсихолог от психотерапевта и от психологического доктора просто, от психолога? Есть ли какое-то различие в методиках, каких-то подходах?
Ну, стоит сказать, что психиатр-психотерапевт — это прежде всего врач. То есть это специалист, который имеет врачебную квалификацию. Да, подготовку именно как доктор. Он имеет возможность ставить диагнозы, выписывать препараты, выписывать рецепты, чего не может сделать клинический психолог или просто психолог. Потому что мы не являемся докторами. Да, вот я, например, клинический психолог, я не могу поставить диагноз, я не могу выписать рецепт на препарат, и я не могу работать с какими-то, да, диагностированными расстройствами вне команды доктора.
И как же получается, что к тебе приходит пациент, и, не знаю, ему надо назначить какое-то лекарство? Ты обращаешься к какому-то своему знакомому врачу?
Безусловно, мы работаем в связке с врачами-психиатрами, врачами-психотерапевтами, и если я как клинический психолог вижу, что есть какое-то коморбидное расстройство, да, которое сопутствует основному заболеванию и связано с нарушениями в психической сфере, если я подозреваю клиническую депрессию, ну, например, да, то в этом случае моя задача направить своего пациента на прием к доктору, который сможет либо подтвердить диагноз, либо убрать этот диагноз и, соответственно, дать свои рекомендации.
Что значит такое слово «коморбидное»?
Коморбидное расстройство — это значит, что на фоне основного заболевания, например, онкологического, могут проявляться определенные психические расстройства, да, которые, ну, так сказать, вызваны вот этим основным соматическим заболеванием, например, расстройство адаптации или депрессия, или посттравматическое стрессовое расстройство. Это все конкретные диагнозы, которые ставит врач-психотерапевт. Но я, как клинический психолог, могу понять, да, могу определить, в какой момент вот эта вот психологическая норма, с которой работает обычный психолог, переходит уже в ипостась врачебной компетенции и перенаправить пациента на консультацию к психотерапевту.
Вообще, как ты пришла в эту профессию и почему именно клинический психолог?
Ну, это такая многофакторная история получилась. Надо сказать, что первое образование у меня экономическое. Я достаточно долго отработала в коммерческой области, в торговле товарами и услугами. И в какой-то период своей жизни я уже поняла, у меня созрела такая мотивация сменить сферу деятельности на более социально ориентированную. Вот появился такой интерес, появилась такая потребность у меня лично. И именно в тот период времени в моей семье мы сталкиваемся с онкологическим диагнозом, у меня болел отец. И я получаю возможность посмотреть на данную сферу изнутри. То есть вот такой комплекс жизненного контекста, разных факторов в моей жизни привели к тому, что я обратила внимание, что именно в этой области не хватает специалистов, а поддержка нашим пациентам, их семьям крайне важна и нужна. Мотивация плюс жизненные обстоятельства привели меня именно в эту специализацию.
ты пошла потом от знакомых каких-то, ну, уже из-за такой трагической случайности получилось, что у тебя круг знакомых сформировался в этой сфере. Ты через них куда-то пошла учиться, либо сидела как-то, мониторила, где вообще можно знания получить?
К тому моменту я уже поняла, что, скорее всего, я выбирала между психологией и педагогикой. Но как жизнь показала, что психология вполне себе подразумевает педагогику, я часто преподаю. Поэтому я не прогадала с работой, со специальностью. И я поняла, что это будет, скорее всего, психология, и мне нужно было направление профессиональное, да, с чем я буду работать. Вот эта вот зона интересов психологических, куда буду применять знания психологические. И как раз жизненный контекст, я вот тот родственник болеющего человека, который изнутри получил возможность увидеть, что вот здесь практически необходимы знания психологические для помощи людям в такой сложной ситуации, да, связанной с онкологическим заболеванием. Я уже получала базовое психологическое образование с прицелом на онкопсихологию. И, конечно, училась у тех людей, которые в России можно назвать основоположниками этого направления. Набирала опыт, повышала квалификацию.
Можешь ли ты для наших слушателей назвать несколько фамилий, чтобы они, если что, знали, что помимо тебя можно еще вот к этим людям обратиться?
Да, наверное, такая санкт-петербургская школа онкопсихологии представлена Чулковой Валентиной Алексеевной. Это серьезный преподаватель, значимый человек Санкт-Петербургского государственного университета, кафедры кризисных экстремальных ситуаций. Именно она стояла у истоков первых исследований в психологической помощи онкологическим пациентам в Институте Петрова, тогда научно-исследовательский институт Петрова. И да, все те, кто уже на кафедре кризисных экстремальных ситуаций выбирали эту специализацию, кого Валентина Алексеевна могла впечатлить, направить, взять, так сказать, под крыло. И Гнездилов Андрей Владимирович — это человек, с фамилией которого началось, в принципе, хосписное движение в России. Именно с его деятельности открылся первый хоспис в нашей стране. Это хоспис номер один в Лахте. И трудно, конечно, переоценить его вклад в развитие, да, психологической помощи, психотерапевтической помощи, потому что это доктор. Людям в сложной жизненной ситуации, связанной с диагнозом.
Да, вообще, что в себя включает именно онкопсихология? То есть это какая-то экзистенциальная психология про проживание, переживание грядущей смерти? Если это вот вероятно случится, или это кризисная какая-то помощь. В общем, из чего состоят, какие приемы там, что это такое?
Вот надо сказать, что в мировой практике мы имеем два понятия. Психоонкология, сейчас совсем запутаю, и онкопсихология. Разница в том, что психоонкология — это раздел онкологии. Да, вот как у нас есть специалисты, онкогинекологи, онкоурологи. Так вот, психоонкология подразумевается международной практикой как раздел онкологии. И там своя плеяда учителей, это такие вот прямо ставленники этой науки. Если брать онкопсихологию, то онкопсихология — это все-таки раздел психологических знаний. Это часть психологии кризисных и экстремальных ситуаций. Вот в рамках психологии кризисных и экстремальных ситуаций мы изучаем психологическую помощь людям в ситуации онкозаболевания.
А можно ли вы для наших слушателей, они все-таки люди, которые не особо погружены в эту тему и хотят разобраться, пояснить, чем принципиально отличаются вот эти два направления. То есть первое — это, например, феномены, которые вызываются из-за того, что развивается онкологическое заболевание, и они как-то воздействуют на твою психологию. А второе — это уже какие-то психологические проблемы, да?
Психоонкология, она шире. Она включает в себя и... Почему раздел онкологии? Потому что рассматриваются медицинские аспекты, факторы как развития заболевания, соматического заболевания, да, вот это все про причины развития онкозаболевания, так и последствия, которые могут быть как физическими, так и психологическими. Онкопсихология, мы говорим в основном, конечно, про психологические последствия, про адаптацию к изменившимся условиям жизни. В онкопсихологии крайне важен аспект знаний именно из области онкологии. Не зная, что такое онкологический диагноз, психолог в онкологии работать не может. Mm. Это важно. Но нужно понимать, да, что я все-таки не доктор, не онколог, и зона своего влияния, моего влияния, она жестко очерчена. В нашей стране все-таки, да, мы представляем плеяду специалистов именно в онкопсихологии. У нас и здесь достаточно проблем взаимодействия с медиками, не то чтобы взять и замахнуться на раздел онкологии. Да? То есть, конечно, у нас немножко другой подход к данным видам знаний. Где-то, к сожалению, где-то, ну, своя специфика в нашей стране. Я верю, что мы в любом случае можем работать командой.
Это недавно появилась вообще практика работать с онкологическими больными психологом в России?
Ну, еще в начале 20 века Николай Николаевич Петров в своем труде боюсь сейчас ошибиться. Ну, в общем, в своих трудах, да, и в своих высказываниях подчеркивал значимость психологического сопровождения и, в принципе, психоэмоционального состояния для человека с онкодиагнозом. Да? То есть эта идея далеко не нова. Из подачи Николая Николаевича Петрова начинались первые исследования, касаемые реабилитации пациентов после, например, мастэктомии, изучения вопросов динамики психологического состояния человека, который сталкивается с диагнозом, на разных этапах взаимодействия с болезнью. Как себя человек чувствует при постановке диагноза, что происходит, когда он получает лечение, а что происходит в ремиссии. Вот это еще 60-70-е годы 20 века, когда, может быть, как научное направление это не было оформлено, еще не было столько защищено диссертаций, исследовательских работ в этом направлении. Но уже значимость этого аспекта в лечении, в помощи пациентам уже признавалась.
Вот есть статистика, на самом деле, что даже если человек страдает обычным психологическим расстройством, он сам не пойдет к доктору, и обычно ведут его близкие. Так вот, в какой момент и на какой стадии уже к тебе чаще всего близкие приводят пациентов, либо, наоборот, может, какие-то пациенты сами приходят? Такое бывает?
По-разному бывает. Конечно, и сами пациенты приходят, и близкие приходят, и близкие в том числе просят за своих болеющих родственников. Понимаете, в чем дело? В нашей стране, да, в принципе, наш человек, вот такой советский воспитанный человек, когда у него в семье случается проблема, ему очень сложно принять, что нужно обратить внимание на себя. Все внимание направляется на болеющего близкого. Знаете, такая вот, я люблю говорить, все для фронта, все для победы. Сложнее в ситуации заболевания приходится как раз окружению. И когда близкий человек, да, где в семье есть человек с диагнозом, приходит и говорит, вы знаете, вы должны поработать с моим близким, я всегда начну с помощи этому родственнику, потому что всегда есть чем поддержать человека, который сам помогает. Помогающему часто нужна помощь. Поэтому это такие сложные психологические штуки, потому что нельзя догнать и помочь. Бывает, что родственники просят о помощи, а сам болеющий, сам пациент не готов к этому. Нельзя причинить счастье. Человек, даже болеющий человек, давайте не будем переуменьшать его возможности справляться с ситуацией. Далеко не каждому нужен психолог, правда. Далеко не каждому. Люди способны справляться сами даже в сложнейших ситуациях. Поэтому если человек не готов, если в человеке не созрела такая необходимость и потребность, насильно даже близкие, да, не имеют возможности причинить счастье.
Ну, ты все равно же волнуешься за своего близкого, и как вот все-таки тактично ему намекнуть, может быть, либо посоветовать пойти к психологу, чтобы не навредить ни вашим взаимоотношениям, ни его состоянию, ни своему состоянию.
Вот в таком случае я как раз и работаю с родственниками болеющего человека в семье для того, чтобы обучить, как понять, что происходит с болеющим близким, как с ним контактировать, о чем можно говорить, о чем нельзя, как преодолевать сложности, какие эмоции можно проживать совместно. Потому что очень часто родственники не понимают, как разговаривать на какие-то сложные темы, сложные вопросы. В консультировании, в работе с родственниками пациентов как раз и можно проработать все моменты, связанные вот с такими нюансами. Да, как я могу помочь как родственник, как близкий человек, и в какой момент я уже не могу помочь. А там уже в зависимости от контекста можно попытаться поговорить, да, с болеющим человеком и сказать, там, ну, как-то повлиять на его, предложить ему помощь в таком формате, что я помогу тебе тем, что вот, может быть, тебе стоит обратиться к специалисту.
Света, помогает свой собственный опыт переживания болезни близкого работать с этой темой? То есть такое, что ты там еще чуть лучше понимаешь пациента или там его близкого?
Вы знаете, это хороший вопрос. Дело в том, что психологи никогда, знаете, вот нельзя говорить «я тебя понимаю», потому что ты не в том контексте находишься. Как ты можешь понять боль другого человека? Ты можешь сказать «я могу лишь представить, что с тобой происходит». Ну, представьте, да, напротив меня сидит болеющий человек, у которого в данный момент поставлен диагноз, он с ним справляется. Ну, какие я имею полномочия и право сказать «я тебя понимаю»? Я могу лишь представить, правда? Ну вот единственный, наверное, момент, когда я могу сказать близкому болеющего человека «я тебя понимаю» и сделать это со спокойной душой, потому что я правда понимаю. Я была на этом месте. Близкому человеку, да, пациенту или близкому родственнику пациента не обязательно знать про мой личный опыт. Он на самом деле не влияет на мою работу в плане, ну, каким-то отдаленным эхом. В этом как раз и разница с профессиональной помощью. Все свои вопросы психолог прорабатывает со своим психологом, да, и ни в коей мере не привносит свои какие-то личные истории во взаимодействие с пациентами. Но, наверное, да, мне проще понять близких болеющего человека, потому что я знаю на своем опыте, каково это. Возможно, это не соединяет нас в нечто целое, да, я не присоединяюсь полностью, не могу себе этого позволить как специалист, и не должна так делать. Я доверяю тому, что говорит человек. Если человек говорит, что вот у меня так болит в душе, у меня нет оснований ему не верить. я пойду за своим клиентом, за пациентом, потому что для его мира, для его психики, для его души нет ничего значимее и важнее в эту минуту, чем его собственные боли и переживания. Я могу сопровождать ему на этом пути. Я знаю, как снизить это психоэмоциональное напряжение. Я владею конкретными техниками. Но взять на себя ответственность, да, и сказать, что да, я понимаю, да нет, ну что вы, я, конечно же, вас могу понять. Даже в сходной ситуации, да, допустим, я имею в виду сходная ситуация, вот человек, да, у которого в семье болеет близкий, да, и вот психолог, у которого тоже в семье была такая ситуация. Это не значит, что одинаковый вроде как, по первому взгляду, контекст жизни одинаково переживается. Нет, его переживания человека уникальны. В каждой взятой ситуации конкретной каждый человек переживает уникальным образом. Поэтому, когда я слушаю, что мне говорит, да, клиент или пациент, я ему верю. Я верю в то, что его переживания сейчас самые значимые, они уникальны. И не привношу свой опыт в его картину мира. Она ему не нужна. Зачем? Сейчас для него значим его собственный опыт.
Мне это больше, наверное, да, похоже на посиделки с подружками, когда ты там рассказываешь, она говорит, ой, я понимаю, у меня такое было. Да, это про непрофессиональное общение, скорее, такую близкую поддержку. Когда ты, а вот у меня было так.
В профессиональной работе как это поможет? Когда я работаю с пациентом, ведь я должна думать о чем? Как то, что мы сейчас делаем, может помочь этому человеку. В онкопсихологии очень высокие требования к эффективности. У меня может не быть второго раза, потому что это кризисная интервенция. Это значит, что я должна облегчить страдания человека хотя бы немного, прямо здесь и сейчас. Это не длительная терапия, когда у меня есть возможность долго-долго встречаться, говорить об этом, обсуждать. Одно не исключает другое, но чаще всего это краткосрочное вмешательство, когда результат должен быть сразу. Поэтому редко, когда мой собственный опыт, жизненный опыт, может быть применим. Мне не нужно к нему обращаться для того, чтобы помочь человеку разобраться с какими-то сложностями. Достаточно его собственного опыта, потому что он уникален.
Пока мы заговорили тут про грани, облегчение страдания, я буквально вчера читала новость, сейчас я даже ее открою, чтобы не соврать ничего. В 2020 году в Канаде на основе исследований университета Джонса Хопкинса ввели методику облегчения как раз страданий и страха перед смертью для онкобольных с помощью употребления некоторых психоделиков. Как ты относишься к этой практике? Ты вообще слышала эту новость или только вот сейчас от меня узнала?
Мне, честно говоря, не слышала о такой новости. Ну, понимаете, для облегчения боли в Соединенных Штатах Америки и...
Нет, не боли, а страха перед смертью.
Страха перед смертью. Мне кажется, это похоже на некое избегание. То есть человеку настолько непереносим сам страх, как чувство. Понимаете, что любыми возможностями мы пытаемся избежать страха. Не очень понятно, для чего это делается. Потому что, когда мы проживаем страх конечности, люди, как правило, не боятся непосредственно смерти. Когда начинаешь прояснять, когда вот мы имя даем, я боюсь, чего конкретно ты боишься? Человек редко говорит исчезнуть. Человек боится страданий, человек боится боли, человек боится беспомощности, инвалидности, невозможности помочь себе самому. Человек боится быть обузой, человек боится за своих близких, понимаете? И очень редко это бывает страх исчезнуть, да, потому что смерть каждый понимает по-своему. Кто для тебя смерть, да? Я боюсь просто, ну, исчезнуть просто, раз и свет выключили. Но дело в том, что когда, сталкиваясь с таким заболеванием, как онкологическое, это заболевание с витальной угрозой, то есть угрожает жизни и здоровью, человек же как раз сталкивается с таким, знаете, осознанием того, что он конечен.
Ну, ведь многих же людей вот как раз само осознание конечности приводит в какой-то ступор. Как так? И вот как в этой ситуации ты работаешь с людьми?
Понимаете, все мы живем в некоторых иллюзиях. Вот есть такая иллюзия, и вы, и я, и все люди, неважно, есть диагноз или нет, вот есть несколько иллюзий. Вот, например, иллюзия бессмертия. Ведь мы все взрослые люди понимаем, что мы конечны. Да? Вот, ну, понятно же, что мы не, все не бессмертны, но мы не живем каждый день с этим знанием. Наша психика как бы вот пытается его немножко, ну, не замечать, вот это знание, как бы не держать в фокусе внимания. И только, например, если я с этим сталкиваюсь, что-то по телевизору увидела, где-то что-то происходит, авария на дороге, да, и внутри такое вот странное ощущение, вот шатается иллюзия бессмертия. Знание было раньше, до болезни, того, что человек конечен. Но болезнь — это как раз она вот эту вот иллюзию разрушает, бессмертие. Психику больше ничего не защищает, и вот это знание становится таким явным, оно выходит на передний край, вот сюда. То я конечен. Человек вдруг, ну, вот полностью осознает, что я действительно конечен. Помните, как бывает, они внезапно конечен. Ну вот, да, вот все в жизни случается. Исходя из тех исследований, вот новость, которую вы предложили, если человек сталкивается с этим знанием, это не значит, что страх смерти смерть приближает. сам страх не приближает непосредственно какие-то печальные, неотвратимые события. Ведь страх и желание избежать, да, вот этого переживания, я хочу не бояться, да, смерти, это же про нетолерантность к этим эмоциям. Угу. Отключите мне страх, выключите мне тревогу. Очень часто пациенты просят, как вот чик вот так вот и выключить. Но только проживая эти эмоции, мы можем, да, что-то переосмыслить, что-то переоценить, расставить в жизни приоритеты, что-то успеть. Все эмоции важны, все чувства имеют свое место в нашей эмоциональной картине внутренней. Их нельзя и не нужно вырезать. Поэтому если человек испытывает страх, с ним нужно встречаться, да, с ним нужно работать, нужно понимать, чего я боюсь, давать ему имя. Обычно так работаю.
Ты вот говоришь, что отчет идет на минуты, то есть тебе надо помочь, второго раза может не быть, надо действовать как-то очень эффективно. И вот работа со страхом смерти, увидеть его там face-to-face, это самый эффективный метод как раз, чтобы человек вышел с ощущением, что он получил помощь. Или еще какие-то есть?
Нет универсального приема для каждого человека. Вы знаете, бывает, что человек, имея онкологический диагноз, приходит совершенно с другой проблемой. И бывает, что его не беспокоит страх смерти. Это не унифицированные проблемы. Поэтому инструментов, подходов может быть множество, в зависимости от того, какой цели мы хотим достичь, с чем пришел человек, что происходит сейчас в его жизни, что в данный момент его беспокоит.
Это всегда разные запросы. Нет такого, что вот всегда их там топ-3 типичных переживаний, с которыми приходят онкологические больные.
Конечно, есть такие, ну не то что топ-3, но есть, конечно, переживания, которые очень похожи у людей вот в данной жизненной ситуации. Страх неопределенности, да, потеря контроля за собственной жизнью, тревога за будущее, страхи того, что я там не вынесу этого лечения. Да, видите, я уже не говорю страх смерти, mm-hmm. а вот очень часто, что я не вынесу лечение. Страх рецидива. Опять же, не повторение болезни, а страх того, что я не справлюсь эмоционально с этим. И у меня не будет сил пройти, да, еще раз этот путь. Это такие вот типичные вещи, с которыми приходят. Очень часто беспокоит онкологических пациентов, что скажут окружение. Да? Сильна стигматизация, к сожалению, в нашем обществе. Как сказать близким? Как сказать ребенку? Надо ли говорить, не знаю, жене или мужу. То есть какие-то такие вот вещи. Это же такая жизнь в ситуации хронической неопределенности, которая очень сильно обостряется. Онкологический диагноз, он такой, всегда неопределено будущее. Даже при наличии отработанных схем, эффективнейших схем лечения. Всегда, да, вот с этой вот определенностью, как будет развиваться заболевание, как будет действовать терапия, что будет дальше. Все равно есть какие-то погрешности. Там очень много индивидуальных особенностей. Это очень индивидуальное заболевание, да, онкологическое заболевание. Поэтому вот эта хроническая неопределенность, например, это красная нить для всех пациентов с онкологией. Самое интересное, что вот в этой хронической неопределенности мы с вами живем, даже не имея диагноза. Но в ситуации онкологического, да, диагноза, это как раз мы с вами уже обсуждали, mm-hmm. ситуация кризисная, экстремальная. Человек реагирует на эту ситуацию в позиции психологической травмы. Это травмирует психику. Mm-hmm. В этот момент сознание сужается как бы немножко. На острие остается, да, вот эта вот неопределенность. Как же так? Да, я не смог проконтролировать ситуацию болезни, и как будто бы завтра нет. Как жил раньше, уже не получается, как будет завтра, еще непонятно. Это вот, помните, жизнь делит на до и после. Mm-hmm. У меня как будто выбили почву из-под ног. Это очень похоже у разных людей с разными диагнозами. И у женщин, и у мужчин. Потому что в этом есть специфичность онкологического заболевания. И вот эта специфичность обуславливает вот эти переживания, которые действительно сходны у разных людей.
Раз мы уже немного затронули разницу между мужчиной и женщиной, точнее, тут именно похожесть, то такой, наверное, вопрос, кто больше приходит, мужчины либо женщины, и кто больше боится не за себя?
Ну, в моей практике я могу сказать, что чаще приходят женщины. Хотя в последнее время и по иным запросам, не только по онкологическому диагнозу, стали обращаться и мужчины. Вот этот вот процент обращения мужчин, на мой взгляд, он стал расти, что радует. Но если говорить про онкодиагноз, то чаще обращаются женщины. С чем это связано? Это скорее связано с тем, что в мужчинах сильнее вот эти вот убеждения о том, что мужчина не жалует. Мужчина не может как будто бы бояться. Такая вот иллюзия того, что к мужчине предъявляются какие-то особые требования. Мужчины в большей степени склонны избегать вот этих переживаний, компенсировать их, например, углублением в работу, какой-то бешеной активностью, только чтобы, да, вот не столкнуться с собственными переживаниями, да, и вдруг не почувствовать, а не слабина ли это, да, вот они так ассоциируют. Поэтому обратиться для них за помощью часто связано вот с такими убеждениями о себе, как вот я же сильный, я как я могу. Это, кстати, часто бывает, когда болеет, например, в семье жена болеет, mm-hmm. да, а мужчина сопровождает супругу, помогает ей во всем. Тут вообще, да, как я могу признаться окружению, любимой женщине, что мне страшно, я боюсь за нее, или что я устал, или я злюсь от того, что я устал. Это невозможно. И начинаются какие-нибудь там неконструктивные деструктивные варианты поведения, когда мужчина вдруг отдаляется. Как воспринимает эта женщина? Как так? У меня такая сложная ситуация, а он вдруг отдалился. Mm-hmm. И вот когда работаю с семьей, как вот медиатор, выступаю неким медиатором в семье, где есть онкологический пациент, достаточно просто разъяснения того, что происходит с мужчиной и с женщиной, да? Что такое поведение мужчины может быть связано вот с таким вот непереносимостью того, что я не могу себе признаться, тем более своей женщине, что мне страшно, что я устал. Но мужчина может признаться мне. Да, может признаться специалисту, где ему позволено многое, проявлять любые эмоции, говорить любые вещи. На это тоже периодически нужно разрешение, и это облегчает вот эти эмоциональные страдания для мужчины.
Как думаешь, вот эта вот ситуация страха переступить порог психологического кабинета у мужчин только в России настолько плохая или в остальных странах?
Тоже.
То есть это, может, связано с культурным контекстом просто России?
Понятно, что у нас есть свой контекст. Действительно, у нас немножко своеобразно и чуть медленнее происходит некоторый процесс. Это не хорошо, не плохо, просто вот такая специфика. Действительно, в Европе, в Америке это считается абсолютной нормой пойти к психологу. Там не будут смотреть на тебя, как на какого-то странного человека. Ты что там? Зачем тебе психолог? Ты что, псих? Вот это, кстати, очень частая история, которую я слышу в своей практике. Да, вот вроде 2020 год. Такая доступность информации. Но, к сожалению, стереотипы достаточно сильны, что психолог — это про какую-то психологическую ненорму, туда только психи ходят. Для мужчины это очень часто, ну что, я сам не справлюсь, что я слабак какой-то, я не могу. Да. Отсюда могут быть какие-то не самые эффективные виды поведения, туда же может быть употребление алкоголя, там, курение, да, когда мужчине там, не справится со своими эмоциональными состояниями. Но я очень часто своим клиентам и мужчинам, и женщинам говорю, что слабый человек не может прийти в кабинет психолога или психотерапевта. И я объясню, почему. Когда у человека возникает проблема, проактивный человек начинает искать ее решение. Мне это не нравится, я ищу варианты, как это исправить. Проактивная же жизненная позиция, сильная же позиция. Ведь сколько людей живут так, как не нравится. Их что-то беспокоит, но они ничего не меняют. А человек, приходящий ко мне и говорит, у меня проблема, мне нужно что-то с этим сделать, для меня всегда сильный человек. То есть на самом деле это про силу, про внутреннюю силу осознать, понять, что что-то мне, что-то со мной происходит. Какой-то дискомфорт я испытываю, я так не хочу. И человек ищет решение. Хорошая аналогия, болит зуб, иду к врачу. Угу. Вот в такой вот логике.
Если еще говорить про эту аналогию, мне кажется, у нас как-то есть такая стигматизация, в принципе, в медицинской области, что страшно пойти к доктору. Как думаешь, вот сейчас есть какие-то сдвиги в этой области, что люди перестают как-то бояться врачей, и даже бесплатная медицина тоже пользуется ей, не только платной?
Сложный вопрос.
Скорее, в области психологии.
Мне кажется, что ситуация меняется, опять же, медленно, но меняется. Спрос на психологическую помощь, он растет в плане того, что не то, что люди стали слабее или как-то перестали сами справляться. Нет, такой вот адекватный спрос, особенно если действительно контекст жизни, например, есть заболевание, да, онкологическое у кого-то в семье, он обуславливает вот эту необходимость. Ведь это не какая-то неспособность справиться, да, какая-то вот слабость или невроз. Нет, это психологическая травма, когда контекст жизни это обуславливает. Я, кстати, именно поэтому пошла в онкопсихологию. Она мне напоминала такую реанимацию, да, когда нельзя отложить в долгий ящик, нужно помочь прямо сейчас. Вот. И, то есть контекст жизни такой, что ну, помощь бывает просто необходима. И это не потому, что человек слабый, это потому, что ситуация такая. Но, к сожалению, спрос растет, соответственно, предложение не самых качественных психологических услуг, вот этих вот в кавычках псевдоспециалистов, которые помогают, например, излечить от рака психологией, тоже растет. Поэтому, наверное, хотелось бы вот этот вот спрос направлять в русло высококвалифицированной помощи.
А как вообще понять, что человек, к которому ты обратился, он не квалифицированный специалист? Это достаточно такая личная, интимная вещь. Им, в принципе, сложно довериться этому человеку, а потом еще сложно осознать, что он доверился не тому. Вот как, чтобы не получить еще одну травму психологическую, сразу понять?
Обязательно нужно спрашивать об образовании. Это нормально. Это нормально спросить у специалиста. Скажите, пожалуйста, да, где вы получали образование? Есть ли у вас какая-то специализированная подготовка? Я могу сказать, что в последнее время большая часть пациентов стала интересоваться. Это радует. Где я могу увидеть ваши документы? У психолога, у клинического психолога обязательно должно быть базовое психологическое образование. Должна быть переподготовка по клинической психологии, если он так или иначе связан с соматической медициной. Да, это
что
норматив.
Такое соматическая медицина?
Любой психолог, который работает в медицинском, государственном медицинском или негосударственном медицинском учреждении, должен иметь квалификацию клинического психолога. Вот такие государственные нормативы. И это правильно. В моей области, да, необходимо, чтобы человек имел переподготовку по онкопсихологии, чтобы он понимал специфики диагноза, понимал, что проживает семья, что проживает человек, какие есть виды лечения, да, и владел спецификой работы в ситуации онкозаболевания? Об этом нужно спрашивать.
Бывают случаи, когда вот невозможно помочь. Может быть, из твоего опыта понятно, что это, наверное, там, неприятно или еще как-то вспоминать, но когда ты вроде сделал все и сделал правильно, но нет. Вот почему так может произойти?
Когда психолог работает, да, например, когда я буду за себя говорить, работаю с клиентом или пациентом, это не какая-то директивная работа, да, но только если это не острое состояние, да, когда, например, прям острая стрессовая реакция, нужно прямо сейчас привести человека в какое-то равновесное состояние. Если это какая-то, ну, такая, ну, не острая ситуация, то обычно это некое партнерство, да, что такое психотерапия, это воздействие психики на психику через психику. Философы-психологи любят говорить, что работа психолога это с клиентом, это встреча. Да, вот такая встреча, где происходит некое взаимодействие, в какие-то моменты исцеляющее, да, душу взаимодействие, такая двунаправленная работа. Поэтому всегда есть тот процент шагов, которые делает непосредственно сам пациент. И это очень важно. Он делает их для себя, и это всегда для него будет результатом. Когда работа может не пойти, когда невозможно помочь, бывает, пациент не готов к такой работе. У меня был опыт сопровождения пациентов на стационаре, когда пациенты лежали, получали химиотерапию.
Прости, а я тебя перебью. Это родственники попросили, либо это клиника оказывает такие услуги?
Была моя инициатива. Я так вижу работу психолога в стационаре. Я участвовала во всех обходах медицинских, как часть команды, да, такая мультидисциплинарная команда, где был в том числе и клинический психолог. И я с удовольствием делала обходы по палатам, да, и было понятно, что есть пациенты, которые встречают тебя, и у них есть к тебе вопросы, а есть пациенты, которые, ну, может быть, вопросы есть, но сейчас они их задать не готовы. Поэтому, если работа не получается, возможно, пациент просто не готов. Опять же, не действуем по принципу «догони и помоги». Пациент сильнее, чем кажется. Даже физическая болезнь, да, соматическая болезнь не делает дух слабее. Логотерапевты любят говорить, дух не болеет. Поэтому искренне верю, что, как и мои коллеги, что пациент способен справиться сам. И именно в онкологии задача клинического психолога, онкопсихолога — обозначить свое присутствие. Не просто сидеть в своем кабинете, не настаивать на помощи, когда в ней не нуждаются, а всегда быть в горизонте видения для пациента и его семьи. Почему не сидеть в своем кабинете? Потому что в ситуации психологической травмы сознание сужается, человек не видит всех вариантов, которые могут быть ему полезны. У онкологического пациента самое главное является доминанта выжить. Да, это вот то, что его двигает сейчас. Mm-hmm. И все, что подкрепляет эту доминанту, взаимодействие с врачами, да, какие-то обследования, это для него основная и главная задача. Поэтому вариант психологической помощи и сопровождения для того, чтобы, например, подготовиться к процедуре, подготовиться к первому этапу химиотерапии, не так видимо, не настолько эта информация доступна сейчас для пациента. Так работает психика. И когда клинический психолог, онкопсихолог вот так вот ненавязчиво взаимодействует со стационаром, да, у пациента появляется информация. Вот есть человек,
то есть,
он приходил.
Твоя задача — помочь переварить эту информацию, которая на них сваливается?
Нет, мы сейчас говорим про как пациент принимает решение идти или не идти, да, каким образом он, когда, например, то есть помощь нельзя насильно предложить, вменить, но и отсиживаться онкопсихологу не получится в своем кабинете. Хотя в стандартной схеме работы психолога, конечно, психолог не бегает за клиентами, потому что очень важна мотивация самого человека. Как только человек приходит сам, результаты работы улучшаются в разы, потому что он уже делает над собой усилия, он уже в это вкладывается, понимаете? В онкопсихологии есть свои нюансы, потому что психика настолько травмировано, что не всегда человек способен заметить. Вот представьте себе вот так вот, да, вот туннельное видение психотравмы, что он не всегда способен просто это увидеть. И если ты присутствуешь, если ты где-то здесь отсвечиваешь, ты как-то косвенно представлен на обходе, человек может вовремя увидеть и обратиться за помощью.
А, то есть, по сути, на таких обходах просто твоя задача показать, что вот такой специалист существует, и к нему тоже можно обратиться, и нужно, и, в принципе, открыто все.
Конечно, и особенно, когда врачи то четко понимают, канал взаимодействия врач-пациент, он сильнее, чем, да, психолог. Врач взаимодействует с пациентом длительное время, да, особенно если, например, химиотерапевт, он же долго встречается, это цикличные такие встречи. Этот контакт сильнее, чем психолог, который один раз зашел в палату поздороваться. И когда доктор видит необходимость для этого конкретного пациента получить консультацию, поддержку психолога, да, он направляет человека на консультацию, тогда вот эта вот мультидисциплинарная работа, она дает свои результаты. Она более слаженная. Но для этого психолог должен быть представлен обязательно в команде.
Вот бывает, что нет мотивации, да, у человека, даже если не брать там, онкологического пациента, просто у человека нет мотивации идти к психологу. А бывает, наоборот, люди как бы залипают в это, то есть они перекладывают ответственность, и основным ресурсом становится психолог. Сталкивалась ли ты с такими случаями?
Специалист-психолог на самом деле не должен инвалидизировать пациента. Понятно, что я за этим слежу. Моя задача — не стать буфером или подушкой безопасности. Это, знаете, это как учить водить. Инструктор может все время подсказывать, но тогда я расслабляюсь, и все, навык мой теряется. Особенно почему мне нравится когнитивно-поведенческий подход в работе, потому что, по сути, он обучает человека быть психотерапевтом самому себе. Моя задача — обучить определенным навыкам, совладать со сложным эмоциональным состоянием, четко определять, что со мной сейчас происходит, обучить инструментам, как совладать с этим, как я могу себе помочь, направить на какие-то более эффективные курсы, да, когда человек справляется с чем-то, что-то конкретно делает. Наладить взаимодействие с социальным окружением, да, помочь. Но не стать вот тем костылем, который все время будет человеку... Это немножко про другое. Нет. Здесь задача... Я не позволю в своей работе пациенту превратить, да, вот, меня в постоянно присутствующий буфер. Это нехорошо для него самого. Тогда, получается, я неквалифицированно работаю.
Ты контролируешь это со своей стороны, чтобы не давать почвы для, да, для вот таких вот действий или ожиданий.
Я всегда, так как я свято верю, что в человеке всегда есть ресурс. Он просто не всегда его видит и не всегда может им воспользоваться. Я смогу объяснить пациенту или семье пациента, какие ресурсы есть у них. И с ощущением этого ресурса они смогут именно на него опираться. Не на меня, как на стороннего человека, а на свои собственные ресурсы. И с первой встречи мы точно сможем их найти.
Возвращаясь к обходам больницы, у меня почему-то такой вопрос родился. Этично ли это попросить лечащего доктора намекнуть его пациенту, что нужно бы посетить такого доктора, если ты, к примеру, обходила и заметила, что вот реально человеку нужна помощь. Он там закрылся в своей скорлупе и не хочет никого впускать.
Даже если мне показалось, что есть какие-то сложности у человека, это, может быть, не всего лишь показалось. Если человек сам их не обналичивает и не обращается за помощью, да, ко мне, то сказать ему, вы знаете, у вас проблема, это неэтично, безусловно, так делать нельзя. Что касается доктора, бывают ситуации, когда, да, и в моей практике, когда, ну, есть какие-то сложности, например, проходя химиотерапию, да, вот из практики пример, часто пациенты на экваторе устают.
Угу.
Вот, например, там 8 курсов химиотерапии, после 4-го, такой вот экватор, часто нарастает усталость, снижается эмоциональный фон, нарастает апатия, какая-то вот усталость физическая, эмоциональная. И в этот момент доктор может заметить, да, что вот как-то сник пациент. В такой момент часто доктора обращались ко мне, не похоже ли это на депрессивное расстройство, да, вроде как в депрессии. И родственники в этот момент могут обращаться к доктору. Mm-hmm. Вы знаете, доктор, мне кажется, у него депрессия. Вот он как-то. В этот момент доктор может привлечь меня как стороннего специалиста, порекомендовать и семье, и болеющему человеку обратиться к специалисту-психологу или психотерапевту-доктору mm-hmm. для того, чтобы, ну, разобраться с этой ситуацией, порекомендовать. Решение все-таки принимает сам человек, да, что делать. Это, кстати, частая история для медиков, для врачей частая проблема назначить консультацию психолога. С этим сталкиваются и коллеги в государственных учреждениях. Есть какая-то проблема. Вот мы как специалисты работаем над вот этим вот комплаенсом именно с врачами, чтобы была вот единая команда, чтобы не было такое вот ощущение, что я как будто бы вменяю или навязываю.
Mm-hmm.
И я часто спрашиваю коллег-врачей, говорю, ну вот когда вы назначаете консультацию кардиолога, у вас же не возникает такого вопроса. Почему возникает вопрос, когда вы назначаете консультацию клинического психолога, если вы видите, что есть проблема, если вы понимаете, что общие цели справиться с заболеванием, это мешает. Вы как врач видите, что неплохо было бы, то где-то завис, где-то застрял, что-то не то происходит. Доктор может не владеть психологическими знаниями, имеет на это право. Он не специалист-психолог, да, у него другие задачи. Но очень часто именно в убеждениях врача вот, бытует такое мнение, что вот а надо ли, а может не надо ли. Не сформировано собственное вот такое врачебное отношение к тому, а кто такой психолог в онкологии, а надо ли назначать, или как-то вот мы сейчас сами справимся. Хотя на самом деле это будет облегчать и его работу, да, это будет облегчать и состояние пациента, и, по сути, совместными усилиями мы, наверное, эффективность это точно больше добьемся. Да не наверное, а исследования это показывают, что психоэмоциональное состояние пациента влияет на эффективность лечения, так или иначе, и на то, как человек справляется с этим лечением агрессивным. Поэтому заставить мы никого не можем, как и заставить пациента пойти к кардиологу. Но доктор может написать рекомендацию, что вам рекомендовано перед следующим курсом химиотерапии пройти консультацию кардиолога на предмет кардиотоксичности или, да, других моментов. моментов кардиологических. Так же и здесь.
Какой интересный поворот. Обсуждая стигматизацию людей с онкологическими заболеваниями, мы выявили стигматизацию определенной группы направлений медицинского среди других коллег.
У меня было общение с медиками. Я же могу говорить, да, про ВШО, например. И я хочу сказать, у нас была лекция ознакомительная с ребятами из Высшей школы онкологии, и очень было много вопросов от ребят. И прямо это меня очень вдохновило. Вот это, наверное, новая какая-то плеяда специалистов, которые понимают, что это значимый аспект для работы. Это, знаете, вот мы с ними даже рассматривали слайд, как переживается болезнь у человека. Да? Вот каждый поймет на физиологическом уровне, на социальном уровне, на психологическом и на духовном. Это не я придумала, это международная практика, признанная во всем мире. Да, вот физиологический уровень, соматический уровень — это к врачам, к медикам. Социальный уровень — это социальные работники, допустим, да, это все, что связано с определенными, ну, моментами такими связанными, да, не знаю, там, выбить квоту, попросить консультацию юриста. У нас, к сожалению, пока это не очень развитое направление. Психологический уровень, как человек, что человек думает о болезни, что он чувствует по этому поводу, как он справляется, и там подключаемся мы, да, и духовный уровень, когда есть какой-то наставник, возможно, это какие-то религиозные моменты, которые выбирает сам человек. Но в совокупности именно на всех этих уровнях переживается болезнь, не только на физиологическом уровне. И за каждый вот этот вот уровень есть конкретно ответственные профессиональные люди, которые этим вопросом занимаются. Если мы объединяем усилия, да, мы как раз в ВШО это обсуждали, я была очень вдохновлена вот тем, что наши молодые врачи по-другому смотрят на эти вещи.
А не будет ли возможность как-то прикрепить ссылочку на эту лекцию, есть ли запись ее? Да, уважаемые слушатели, если окажется, что есть запись этой лекции, мы обязательно прикрепим в тайминге, укажем все это, вы сможете погрузиться в эту тему. Да, но, к сожалению, у нас не очень много времени осталось, и последние, наверное, пару вопросов. Мы поговорили уже про, в принципе, как любое, вне зависимости от пола, человек реагирует на это, как он приходит. Поговорили немножко про мужчин в этой проблеме, и именно со стороны пациентов мы сейчас рассмотрели. А хотелось бы рассмотреть еще со стороны, наверное, специалиста, насколько большая стигматизация есть среди мужчин-психологов в профессиональном сообществе, или там у врача нет пола?
Вы знаете, у меня огромное множество потрясающих психологов и психотерапевтов, и психиатров мужчин, восхитительно справляющихся со своей работой, прекрасных специалистов. Наверное, в своей практике единственный раз я сталкивалась с такой проблемой, когда в одном из онкодиспансеров нашего города на отделении маммологическом штатный специалист мужского пола, да, мужчина, он предложил, была работа с женщиной, да, отделение маммологии. И вот женщина попросила другого специалиста не потому, что, да, мужчина был как-то непрофессионален, а вот такая щепетильная тема, связанная как бы с женской идентичностью, с телом женщины. Вот это не связано с непрофессионализмом или какой-то, не знаю, гендерной идентичностью. Вот такое было пожелание у пациента. Почему нет? Пациент может выбрать. Мы можем приходить к докторам мужчинам, а можем приходить к женщинам. И бывает, что один доктор вот как-то нам зашел, подошел, да, но это же все равно такое-то психологическое взаимодействие происходит. Здесь, наверное, не играет роли пол, здесь играет роль квалификация, опыт человека, как он умеет к себе расположить, да, поддержать пациента, как он работает. Бывает профессиональный специалист, да, бывает человек подготовленный. Ну вот чем-то не подошел он клиенту, и это нормально. И это нормально абсолютно. Все мы руководствуемся какими-то своими предпочтениями, даже выбирая специалиста. Я не знаю, доктор — это специалист по красоте, я не знаю, там мастер. Да, у каждого свой мастер, у каждого свой доктор, у каждого свой психолог. И еще раз отмечу, что профессионализм не связан с полом. Прекрасные специалисты — мужчины и женщины. Не могу сказать, что какая-то стигматизация. Я, по крайней мере, в своей практике вот только единственный раз, и то, наверное, это было связано с некоторой стеснительностью пациента.
Даже со стороны пациентов нет никакой стигматизации? То есть, что чаще мужчины идут к мужчинам-врачам, женщины идут именно в этой сфере к женщинам-врачам? Или все-таки чуть-чуть еще присутствуют?
В своей практике я такого не наблюдаю. Не могу сказать, наверное, за всех. Вот, если честно, мне кажется, как-то это уже в далеком прошлом, когда, да, помните, когда врачей-гинекологов мужчин обходили за три версты, а сейчас, а можно я буду рожать ребенка именно с мужчиной, да, вот наоборот. Хотя тоже какая-то такая вот история, да, раньше можно, только не мужчину.
Да, просто у нас пару выпусков назад был разговор, по-моему, с Антоном Борчуком, врачом-мамологом как раз-таки насчет стигматизации мужчин-докторов в этой сфере, и он говорил, что некоторые женщины как раз-таки стесняются вот этого момента, что их лечат лечащий врач, доктор.
С другой стороны, я тоже читала статью, по-моему, тоже на «Профилактике медиа», была статья о том, как стигматизированы женщины-хирурги. Понимаете, стереотипы, даже если они уже давно не жизнеспособны, очень сильны в нашем обществе, вот к сожалению. И не так просто единомоментно эти стереотипы сломать или убрать. Но говоря об этом, спокойно выполняя свою работу, качественно, эффективно, занимаясь любимым делом, вот мы медленно, верно и планомерно вот эти стереотипы наконец-то искореним. Ну, женщина может стесняться, но это не значит, что мужчина не может быть потрясающим мамологом. Сколько только я таких знаю, замечательных врачей, чудесных.
Небольшая такая неловкая пауза возникла.
Все представили мужчину-мамолога.
Задумались об этом. Ты говорила, что... как искать специалистов, что всегда спрашивать надо у них диплом, образование и какую-то практику. А где искать этих специалистов? Какие-то сайты, может, порекомендуешь? Где можно найти тебя? Как к тебе записаться? Там, не знаю, про своих коллег каких-нибудь, может, что-то расскажешь?
Я бы порекомендовала тем, кто находится в ситуации онкологического диагноза, вы можете уточнять у своего лечащего врача. Не стесняйтесь об этом спрашивать. Да, чтобы так вот не сужать только до моей персоны скромной, mm-hmm. но в онкоцентрах, даже в негосударственных клиниках часто представлены специалисты. Спрашивайте у лечащего врача. Скажите, а у вас есть психотерапевт или клинический психолог? Да? Могли бы вы мне порекомендовать кого-то? Потому что я взаимодействую с докторами регулярно. И приятно, что доктора мне доверяют своих пациентов и часто направляют. Стоит изучать профессиональные сообщества. Если идти только да, не от медицинской сферы, не от докторов, mm-hmm. а от именно от сферы психологии. Посмотрите, в каком сообществе состоит специалист. Ну, например, у нас есть ассоциация, Северо-Западная ассоциация онкопсихологов. Достаточно молодая, создана на кафедре кризисных экстремальных ситуаций СПБГУ. Вот как раз плеяды ученых Питерской школы онкопсихологии. Есть специалисты в онколабе. Я являюсь автором проекта. Я же могу рассказать, да, про проект,
да,
онколаб. Это лаборатория профессиональных решений. Идея проекта была в том, чтобы объединить усилия, да, врачей, социальных работников, психологов, психиатров, психотерапевтов в такую единую дружную команду для обмена опытом, для повышения квалификации, для возможности обсуждать острые насущные проблемы, для получения поддержки, для информационного поддержки. И в онколабе есть специалисты, дипломированные специалисты, только с определенным необходимым перечнем подготовки для того, чтобы работать в этой области. Никакого шарлатанства. Можно найти. Просторы интернета открыты, пожалуйста, сейчас. Очень много чего представлено в том же Инстаграме. Пожалуйста, изучайте, что человек пишет о своей профессии.
На самом деле, в Инстаграме это страшно, мне кажется, искать доктора там. Ладно, это если косметолог либо стоматолог какой-нибудь, mm-hmm. но психолог, то же самое, как и онколог, и хирург, они достаточно сильно воздействие оказывает на твое психологическое, ментальное, там, физическое здоровье. Поэтому мне кажется, что страх все равно есть напороться на шарлатана.
Вы знаете, я очень скептически отношусь к продвижению в Инстаграме. Но мы не можем отрицать реалии современного мира. Мы, кстати, в онколабе это обсуждали. Мы можем очень долго возмущаться, как много неграмотных, некачественных специалистов-мошенников, которые не пойми, что творят. А мы потом с этим как-то потом справляемся. Да? Но зачем тратить свою энергию на то, чтобы бороться с ветряными мельницами? На мой взгляд, специалисты должны звучать громче. Тогда это будет работать. Поэтому должны профессиональные сообщества звучать громче. Значит, надо нам объединяться и вести какие-то профессиональные аккаунты в разных сетях mm-hmm. для того, чтобы не противодействие оказывать, а заниматься как бы, да, донесением, популяризацией правильных, грамотных мыслей и качественной помощи людям в ситуации онкозаболевания, и не только в ситуации онкозаболевания. Поэтому как бы мне это лично не нравилось, но реалии жизни таковы, что если мы этого делать не будем, ну как мы тогда будем звучать громче?
Mm-hmm.
Правильно? Поэтому обращайте внимание, что за документ вкладывает специалист и вообще выкладывает ли он их на своей странице в социальных сетях. У меня выложена диплома, потому что я хочу, чтобы мои пациенты и клиенты видели, что у меня есть образование. Чтобы и те, кто спрашивают, я всегда отсылаю, пожалуйста, вот здесь mm-hmm. вы можете их посмотреть. Есть сайты специалистов, да, вот такая визитная карточка, куда тоже можно выкладывать какие-то mm-hmm. документы. Вот если вы смотрите на страницу специалиста, который не говорит о своем образовании, который в своей работе использует странные методы, не знаю, сейчас прям перечислю, вот это хилинг, расстановки.
Что такое это хилинг?
Да, какие-то карты Таро, да, и при этом не говорит о том, что у него есть базовое психологическое образование, да, начинает чистить вашу карму, какие-то энергобиоресурсы возобновлять.
Спиритическое...
Да, вот это сразу должно сторожить. Все-таки мы, как специалисты, выступаем за научно обоснованный подход. За все, чем мы занимаемся, что мы делаем, должна стоять научная обоснованность с доказанной mm-hmm. эффективностью. Если мы что-то делаем с человеком, мы должны понимать, что мы ему не навредим. Очень много зависит еще, конечно, примут ли закон о психологической помощи в нашей стране. Потому что сейчас очень много специалистов-психологов, которые прошли трехмесячные курсы обучения или вообще какая-нибудь там курсы психосоматики Ивана Ивановича Иванова, и человек начинает лечить онкологических пациентов. Это ужасно.
А не можешь ли подробнее, пожалуйста, рассказать про этот закон? Потому что, ну, вот, возможно, Аня знает, так как она в этой сфере работает. Я так очень поверхностно с ней связана. Я скорее представляю вот нашу аудиторию, которая вот хочет разобраться, что это и к чему он должен привести.
Дело в том, что сейчас нет закона, который бы регламентировал психологическую деятельность в России. А значит, нет способов и инструментов, как обезопасить людей от некачественной психологической помощи. Да, вот некий такой вот закон о защите прав потребителей, mm-hmm. только в психологической области. Но это очень сложная материя. Да? Все, что касается психологии, это достаточно сложно ввести какие-то формальные нормативы. Поэтому он вызывает серьезные споры в высших эшелонах психологических умов.
Какие-нибудь там таблички, где эффективность психолога.
Начиная от того, что такое психотерапия, даже вот если сейчас начнем углубляться, еще часа два просидим. Поэтому, на мой взгляд, конечно, какие-то нормативные правовые акты должны быть в этой области. По крайней мере, они будут тем фильтром, который будет допускать в эту область специалистов только, например, с психологическим образованием, а не просто людей, которые прошли трехдневные курсы и начинают лечить людей. Я очень уважаю коллег, которые занимаются, например, коучингом, да, что не является психологической помощью и не требует наличия психологического образования. Но, увы и ах, очень много чего выходит боком пациентам после работы с определенными специалистами-коучами, да, или тета-хиллерами, или теми, кто лечит рак психосоматикой, уверяя, что онкологический диагноз — это какая-то непрожитая обида, вина и же с ними. Дорогие друзья, ни обида, ни злость, ни вина не вызывает онкологический диагноз. Ни одно прицельное исследование в мире не доказало причинно-следственную связь стресса и рака. К сожалению, в нашем мире очень многие нечистоплотные специалисты зарабатывают на этой идее. Есть надежда, что принятие каких-то законов, нормативно-правовых актов поможет как-то фильтровать и дозировать специалистов, которые не подготовлены для работы с такой областью, как психика.
То есть, получается, основным триггером просто является это наличие образования и более-менее какие-то отзывы людей, а остальное уже идти пробовать, подойдет, не подойдет.
Образование, переподготовка, к какой школе, например, психологическое относится. Да, вот я, например, пишу всегда. Член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Ага, значит, есть какая-то ассоциация. Элементарно можно погуглить, есть вся информация, что это за ассоциация, со всеми документами. То есть не просто какая-то там, вот мы собрались и придумали какую-то ассоциацию. Нет, достаточно значимая организация в области психологии и в Санкт-Петербурге, в принципе, в России. Это легко найти. Мы же можем это все загуглить. Опыт работы, который пишет, например, или предоставляет, или можно спросить, да, сколько времени вы работаете, например, с онкологическими пациентами. Можно доверять, конечно, сарафанному радио. Такое часто бывает. Ко мне часто приходят клиенты, пациенты, которые пришли по рекомендации кого-то.
И насчет еще документов. Есть ли какая-то возможность их самому пациенту проверить? Потому что век информационных технологий, фотошоп, там и все остальные способы подделки процветают сейчас. И как вот понять?
Можно элементарно загуглить, что за высшее учебное заведение закончил специалист. Даже по сайту заведения, даже да, по каким-то вот первичным просто вещам можно понять, это государственное учебное заведение. Это какое-то да, высшее учебное заведение с лицензией. То есть понять, кто выдал этот документ. Можно обратиться в это учебное заведение с запросом. Мне кажется, что это можно сделать. Я как-то не сталкивалась в своем опыте, но мне кажется, это можно сделать. Запросить, было ли такое, что вот специалист такого-то года выпуска. Где-то даже была передача, разоблачающая нехороших блогеров, которые лечили и учили, как жить. Да, и вот прямо там был пример того, как сделали запрос в учебное заведение, и пришел отрицательный ответ, что ничего подобного не было. Почему нет? Мне кажется, это возможно сделать. Ведь дело идет о вашем здоровье. Вопрос ставится, да, о вашем здоровье. Очень часто приходят пациенты, да, вот как пример, паническими атаками, которые получали лечение у, ну, странных специалистов, когда им на панические атаки раскладывали карты, погружали в какое-то второе сознание, я не знаю. И это ужасно, потому что панические атаки — это всего лишь симптом. И только подготовленный специалист может понять, да, что это симптом чего-то, возможно, даже органического заболевания. Ну и представляете, сколько можно потратить времени, денег, рискуя своим здоровьем, обращаясь к специалисту, который, ну, не имеет необходимой квалификации. Стоит потратить время для того, чтобы убедиться, что специалист, к которому я иду, ну, по крайней мере, имеет образование, и я могу ему довериться. А дальше уже личный контакт. Если говорить про то, например, почему я работаю в когнитивно-поведенческом подходе, мне нравится, что мы исходим из актуального состояния человека. Да, мы можем разговаривать о прошлом, но нужно понять, почему вдруг сформировались такие идеи, верования и убеждения. Но это не значит, что мы будем все время в этом прошлом зависать. Потому что, да, все мы родом из детства, но это не значит, что наш детский опыт абсолютно все определяет в нашей жизни. В своей работе, да, вот я таким образом рассуждаю, как и некоторые мои коллеги, многие мои коллеги, мы не детерминированы исключительно детским опытом. Есть еще другой опыт, который мы набирали в этой жизни, есть еще другие ресурсы. Да, многое в нас из детства, но не значит, что наше детство нас определяет в будущем и детерминирует что-то в будущем. Вот только таким образом и никак иначе.
У меня появился еще один последний, надеюсь, вопрос. Мы уже заговорили про детские травмы. И мешают ли эти детские травмы? Потому что я читала несколько исследований, что детские травмы — самые сильные психологические какие-то моменты в нашей жизни, которые потом идут сквозь всю-всю-всю нашу жизнь. И насколько вот они сильно мешают при работе с онкопациентами или их родственниками?
Вот вы правильно, кстати, заметили, что человек попадает в ситуацию онкологического заболевания уже с определенным бэкграундом. То есть человек уже сформировался как личность. У него уже есть наработанный какой-то жизненный опыт. Он уже такой, каким он является. И если мы говорим про онкологический диагноз, наша задача не провалиться и не уйти в детский опыт, и не заниматься психотерапией детских травм, а сделать так, чтобы сегодня, сейчас он был максимально скомпенсирован психологически для того, чтобы решать актуальную проблему. Это очень важный момент, потому что если мы работаем по вопросу онкологического заболевания с пациентом, мы фокус внимания своего терапевтического держим именно вот в рамках вот этого онкологического заболевания, потому что у всех есть бэкграунд. Хороший он или плохой, сложный или не был такого бэкграунда. У нас у всех есть повод что-то вспомнить. Правда же? Другой разговор, насколько погружение вот в эти детские травмы и вот детский опыт сейчас для человека будет полезным. Потому что на сегодняшний день, находясь в ситуации онкологического заболевания, находясь в ситуации актуальной психологической травмы, да, насколько нужно присоединять то, что было когда-то. Если для него это будет важно, если для него это будет актуально, мы найдем возможность каким-то образом это урегулировать. Но задача разобраться с актуальным контекстом, особенно если это онкодиагноз. У человека и так недостаточно ресурсов. Он и так достаточно выбит из колеи актуальным контекстом жизни. И если мы сейчас начнем этот оставшийся ресурс эмоциональный, физический, тратить на проработку детских травм...
Прости, но у меня сейчас реально еще один вопрос появился. Мы говорим про детские травмы. Я поняла, что мы весь выпуск говорим только про взрослых, которые столкнулись с онкологическим заболеванием. Но мы ни разу не затронули ни в первом сезоне, ни сейчас детей. Работала ли ты с детьми? И насколько с ними сложнее? И чем отличается вообще работа с ними от работы со взрослыми?
Вот как раз частью подготовки онкопсихолога является четкое понимание, с кем человек, да, вот с кем я могу работать, с кем не могу. Вот я не работаю с детьми. И для меня это такая вот на сегодняшний день, да, определенная история, что в терапию деток с онкологическим диагнозом я не беру. У меня есть коллеги, прекрасные коллеги, которые работают с детками Ивни Петрова, и сейчас Мица Петрова, да, я неправильно все время называю, Мица Петрова и Горбачева, да, и детский хоспис, и на Бабушкино детское отделение онкологическое, их несколько по городу. Это те люди, которые занимаются психологической помощью семьям, где в семье болеет онкологическим диагнозом ребенок. Это особая подготовка, это особая работа, это своя плеяда специалистов, это свои исследования. Это всегда работа не только с ребенком, но и с семьей. Это часто сопровождение семьи длительное. Это реабилитация какая-то длительная. Кстати, мой первый опыт повышения квалификации был именно в детском хосписе. Например, Александрова Ольга Викторовна — это значимое имя в области психологической помощи деткам с онкологией. Сейчас она преподаватель Герценовского института. Она издала очень много обучающей литературы. Она ученый, она проводит исследования. Она выступает на конференциях, например, на «Белых ночах» с этими исследованиями. Это особая работа. Для специалиста важно понимать, где я эффективен и профессионален, где нет. Вот я точно знаю, что дети — это не те пациенты, с кем я могу работать. Терапию я беру только с 18 лет.
Если не секрет, почему?
Нет, это не секрет. Понимание собственных возможностей и ресурсов. Я мама, у меня двое детей. Я не уверена, что я не буду переносить эту информацию на себя. Знание того, что даже если есть минимальный шанс того, что я могу перенести это на себя, уже ограничивает, да, возможности мои, и даже минимальный риск того, что я могу как-то пораниться, а значит навредить своему пациенту, mm-hmm. говорит мне о том, что нет, у меня есть четкие профессиональные границы свои. И это хорошо, когда специалист точно знает, куда ему идти не надо.
То есть в этом и есть та самая грань между работой со взрослыми пациентами и с детьми, да?
Это лично моя грань. Это лично моя грань, да. Не обязательно, что это для кого-то является... Я знаю, что у Ольги Викторовны, у нее тоже двое деток, и это не является для нее. Понимаете, это... Ведь специалист — это все в любом случае живой человек, это личность, да, которая имеет какие-то свои воззрения на какие-то вопросы, какие-то свои слабые места. Важно, что я их знаю, понимаю, я их фиксирую, и это минимизирует влияние этих вещей на мою работу. На мой взгляд, это профессиональный подход. Я вот за него ратую и выступаю. Это важно. Готовя психологов, когда я обучаю психологов, да, читаю лекции по онкопсихологии, повышаю квалификацию психологам до онкопсихологов, у нас даже есть такое упражнение, когда на профессиональную идентичность, что для тебя возможно, на что ты готов. Когда я впервые повышалась тоже, один из моих учителей, Вагайцева Маргарита Валерьевна, попросила меня и моих коллег нарисовать могилку. То есть нарисуй могилку и представь, что тебя хоронят. Ну, представляете, да, себе вот такая вот сложная ситуация. Не знаю, но просто сам факт, что это важно. Это важно в подготовке специалиста. Если специалист говорит, вот я, например, точно знаю, что с детками в онкологии и, в принципе, с детками вне рамках семейной терапии я не работаю. Я не работаю с зависимостями, я не работаю с вопросами беременности и родов. Это отдельные специалисты, имеющие свою четко выделенную подготовку, там, перинатальные психологи, которые, ну, точно профессиональнее меня, подойдут к этим вопросам. И я с радостью перенаправляю к своим коллегам. На мой взгляд, это правильно. Если ты понимаешь, что это не зона твоей компетенции, не зона твоих профессиональных умений, то... ты обязан перенаправить к тому, кто поможет.
Мне кажется, сейчас у некоторых наших слушателей немного переменился взгляд на эту область, потому что очень частый миф, что психолог может помочь во всем, но это один специалист. Спасибо тебе большое за то, что пришла к нам в гости. Тебе успехов в твоей ассоциации, которую вы создали с твоими коллегами в профессиональной деятельности. А я напоминаю, что у меня в гостях была Светлана Малышева, клинический психолог, онкопсихолог, семейный терапевт, когнитивно-поведенческий терапевт. И еще была Анна Вознюк, коммуникатор, пиар-менеджер фонда «Не напрасно». Спасибо вам за беседу.
Спасибо большое.
Пока-пока.